беспокойство — это вера в то, что ложь дьявола имеет большую силу, чем обетование Божье. Это высвобождает страх в любую ситуацию. Страх что-то потерять, страх потерпеть неудачу, страх перед чем-то или перед кем-то. Страх, с которым вы миритесь, порождает рабство искаженного мышления, искаженных слов и образа жизни недостатка. Разрушьте рабство страха, да не смущается сердце ваше. Возьмите власть над страхом и освободите себя от страха смерти. Подключитесь к источнику жизни для всего человечества. Живя свободными от тяжести беспокойства, возлагая свои заботы на Господа, разорвите цикл страха любовью Божьей. Пусть проявление благодати Божьей освободит вас. Храните свое сердце и разум в совершенном мире. Возложите свои заботы на Господа и узнайте, как ваша свободная от забот жизнь напрямую зависит от одного – от любви Христа. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Сегодня Джереми Пирсонс будет учить о том, что Слово Божье предназначено вводить вас в покой Божий, место, где вы действительно можете жить свободными от тяжести беспокойства. Итак, Джереми Пирсонс.
Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Джереми Пирсонс. Для меня было честью и привилегией вести эти передачи на этой неделе. Надеюсь, вы были частью их на этой неделе и на прошлой неделе. Если же вы пропустили какие-то из них, зайдите на наш сайт kcm.org.ua. Вы можете скачать их с него совершенно бесплатно. И мы погружались в великую Божью благодать. Сегодня в завершение, я верю, Господа, есть некоторые очень конкретные вещи, которыми бы Он хотел поделиться с вами. Давайте помолимся и приступим к Слову Божьему. Отец, мы снова благодарим Тебя сегодня за все, что Ты делаешь, за все, кем Ты являешься, за все, что Ты продолжаешь делать в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за проявление Иисуса, за проявление великой благодати Божией на нас и умножающейся на нас. И сегодня, Господь, мы просим Тебя дать нам глаза, которые видят, уши, которые слышат, и сердце, которое понимает, кто мы в Иисусе и кто Иисус в нас. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Давайте вернемся сегодня к Слову Божьему. Мы говорили о великой благодати Божьей, о Его благоволении, Его силе, которая на нас, Его помощи, которую Он сделал доступной нам, проявлениях Его присутствия в нашей жизни. Все, что есть в Боге, это Бог. И все, кем является Бог, есть в вас. Вы это поняли? Все, что есть в Нем, это Он. И все, что есть Он, есть в вас. И все, что есть Он, это дар благодати, который Он нам дал. И хорошая новость в том, что доступно еще больше благодати. В какой бы благодати вы уже не ходили бы, доступно еще больше. Доступна сила, чтобы помогать вам побеждать в вашей жизни все, что нужно победить. Вам доступна благодать, чтобы помогать вам побеждать всякую зависимость, тяжесть и грех, который так легко запинал вас. Просто воззовите к благодати Божьей. Примите эту благодать, эту великую благодать. Если вы столкнетесь с чем-то еще более сложным, просто скажите следующее. Да, но Он дает больше благодати. Это сейчас ваш ответ на все. Он дает больше благодати. Но мы задавали этот вопрос, кому Он дает благодать? И согласно 5 главе 1 Петра, 4 главе Иакова, 3 главе Притч, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Кто является смиренным? Смиренный — это тот, кто возложил все свои заботы на Бога, зная, что Он заботится о нем. Вы можете спросить, как это может быть смирением? Что ж, возложить свои заботы на Бога — это смирение, потому что самому нести свои заботы — это гордость. Самому нести свои заботы, самому нести свои беспокойства — значит говорить Богу «Я могу». Дорогие, вы не можете. Вы не можете. Он все может. Возложите заботы на Него и позвольте Его помощи, Его силе, Его победе, Его мудрости восполнить эту нужду в вашей жизни, возложив заботы на Него, зная, что Он заботится о вас. Кто получает благодать? Смиренный. Кто является смиренным? Тот, кто возлагает свои заботы. Как мы возлагаем наши заботы на Бога? Это то, что мы делаем всю неделю. Мы размышляем над тем, как сильно Бог нас любит. Последние пару дней мы говорили о том, что благодать Божия хочет работать в наших интересах, о том, чтобы позволять благодати тяжело трудиться и потеть за нас, и отказываться самим прокладывать себе дорогу. Наш труд — это входить в Его покой. И хотя вы можете тяжело работать, Будьте скоро на то, чтобы распознавать, когда благодать тяжело работает в вас. Когда вы возвращаетесь домой с работы, когда вы, служители, возвращаетесь после того, как проповедовали где-то, я кое-что знаю об этом, вы возвращаетесь домой, и вы выдали, отдали все, что у вас было. Но вместо того, чтобы чувствовать себя изнуренными, вымотанными и разбитыми, вас переполняет чувство удовлетворения. Что вы переживаете? Вы переживаете, Господне, удовлетворение от того, что Его благодать только что сделала через вас. Люди смотрят на ваше расписание поездок и думают: «О, вы тяжело работаете». И ваш ответ: «Да, но не мы. Это работающая в нас благодать. Это работающий в нас Иисус, хвала Господу». Я хочу вернуться к тому, что сказал Иисус в 6 главе Матфея. Продолжая тот же ход мыслей, Он сказал в 25 стихе: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Меня сейчас слушают некоторые мамы и папы, и вы жили, беспокоясь о том, как накормить свою семью. И есть те, которые будут говорить вам: «Вам следует побеспокоиться об этом, это хорошее беспокойство». Нет, вам не следует об этом беспокоиться, вам следует позволить благодати позаботиться об этом. И вы делаете то, что Он говорит вам делать. Идите туда, куда Он говорит вам идти, и позвольте благодати работать через вас и обеспечивать вас едой. Позвольте благодати совершить чудо. Вы до настоящего времени тяжело для этого работали, и каков результат? Вы тяжело работали, чтобы одеть своих детей. И каков результат? Но когда вы позволяете благодати это сделать, ваша семья будет одета. Аминь. 26 стих. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их?» Сказать вам, почему вы не спите ночью, беспокоясь и волнуясь? Сказать вам, почему вы просыпаетесь утром с тем же волнением? Почему вы носите его с собой весь день? Почему вы чистите зубы с этим волнением? Почему вы одеваетесь с этим волнением? Почему вы работаете с этим волнением? Почему вы едете домой, волнуясь? Почему вы приезжаете домой, пытаетесь общаться со своей семьей, но не можете, потому что вы обеспокоены? Почему вы ложитесь спать с тем же самым волнением, из-за которого вы не спали прошлой ночью? Сказать вам почему? Потому что вы понятия не имеете, насколько вы ценны для Господа. Иисус сказал: «Разве вы не лучше? Не более ценны птиц небесных? Посмотрите, как ваш Отец питает их. Они не работают в поле, но Бог питает их. Бог заботится о них. Почему? Из-за их ценности. А вы более ценны, чем они. Вам нужно понимать, что ценность чего-то определяется заплаченной за это ценой. Заплаченная цена определяет ценность. Если вы покупаете что-то и вы платите за это цену, никто на земле не скажет вам, что эта вещь ничего не стоит. Никто не скажет вам, что вам не следовало столько платить. Никто не скажет вам, что она не стоит того, что вы заплатили. Как только вы заплатили за нее, она начала стоить, как минимум, столько, пусть даже только в ваших глазах. Вы следите за ходом моей мысли. Заплаченная цена определяет ценность. Если вы заплатили за это $100, именно такова ценность этого. Даже если это всего лишь баночка Кока-Колы. По какой-то причине вы решили, что эта баночка стоит столько, и вы заплатили за нее такую цену. И даже если никто другой не считает, что она столько стоит, для вас она стоит как минимум столько, поскольку именно такую цену вы за нее заплатили, независимо от того, правы вы или нет. Что ж, Писание говорит нам, что за нас с вами была заплачена цена. 1 Петра, 1 глава, 18 стих говорит: «Зная, что нетленным серебром и золотом искуплены, или куплены, вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа. Вас купило не золото, вас купило не серебро, а драгоценная кровь Иисуса. И именно заплаченная цена и определила вашу ценность». И вы не спите, волнуясь. Вы не можете сбросить эти заботы, потому что вы не знаете своей ценности. И когда вы начинаете размышлять над своей ценностью, не над той ценностью, которую вы сами себе установили, не над ценностью, определяемой стоимостью вашего имущества. Когда вы смотрите на то, сколько у вас денег, сколько у вас машин, сколько у вас домов, какой у вас статус в обществе. Нет, я говорю не об этой ценности. Это, что предложили вы. Если вы работали и вы трудились, и вы смотрите на все, что вы заработали, это одно. Но это даже и близко не идет сравнение с той ценностью, которую предал вам Бог, отдав вам все, что у Него было. Он отдал Иисуса, который был чем-то единственным, что Он мог отдать, что Ему чего бы то стоило. И это не просто Ему чего-то стоило, это стоило Ему всего. Это цена, которую Он предал вам. Это то, чего вы стоите. И дальше Он говорит, «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» Что волнение и беспокойство может прибавить в вашей жизни? Можете ли вы вырасти, беспокоясь? Можете ли вы физически вырасти, беспокоясь? Нет. Можете ли вы финансово вырасти, беспокоясь? Нет. Можете ли вы вырасти в своем здоровье, беспокоясь? Нет. Можете ли вы вырасти в мире, беспокоясь? Нет. Мир прямо противоположен беспокойству. И затем он задает следующий вопрос. Тогда зачем вы беспокоитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут? Не трудятся и не придут. И мы потратили 2 дня, говоря об этом, но я хотел бы пролить немного другой свет на это. Они не трудятся, не придут. Знаете, придение — это кручение, вращение. И многие люди так и живут, постоянной беготне. Их жизнь постоянно вращается. Они бегут с учебы на репетицию музыкальной группы, на футбольную тренировку, обратно домой, чтобы приготовить ужин, уложить детей спать, встать, отправить детей в школу. И снова все то же самое, на работу и так далее, пытаясь найти несколько минут для сна. И знаете, это постоянное вращение, кручение. Но Иисус сказал, будьте аккуратны. Не это принесет рост в вашу семью. Не благодаря этому ваша семья сможет расти здоровым образом. И вы думаете, но я должен делать все эти вещи, разве? Выводимы расписанием или выводимы духом? Вы должны задать этот вопрос. И это кручение, вращение. Может быть физическим, но послушайте, оно также может быть умственным. Вы когда-нибудь слышали от кого-нибудь, или, возможно, сами это говорили? Кто-то это говорил. Или вы сами себе это говорили. Столько всего крутится в моем разуме. Просто бесконтрольно крутится. В моем разуме столько всего. Возможно, вы слышали, как кто-то говорил это так. Я чувствую, что беспокойство просто изводит меня. Вы когда-нибудь слышали такое, что беспокойство просто изводит вас? Что интересно, если вы вернетесь к 5 главе 1 Петра, с которой мы все это начинали, там сказано, «Все заботы ваши возложите на того, кто заботится о вас». И дальше, «Потому что противник ваш дьявол», следующий стих, «ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Если изучить слово «беспокойство», то одним из его определений, которое может удивить вас, является следующее. Беспокойство означает мучить, терзать, кусая. Разве это не интересно? Дьявол ищет кого-то, кого он может поглотить. Как он нас поглощает? Когда мы принимаем эти мысли беспокойства. Когда мы принимаем эти мысли волнения. Чего Иисус как раз сказал не делать. Не принимайте мысли беспокойства, переживания своей жизни. Но когда вы принимаете эту мысль, он не сказал, пусть у вас даже такой мысли не будет. Мысли будут приходить. Он сказал, не принимайте эту мысль. Не принимайте ее. Не принимайте эту мысль. Не берите ее. Если вы берете ее, приводите ее в подчинение. Отправляйте ее в тюрьму. Приводите ее в послушание Господу Иисусу Христу. Вот что вы делаете с мыслью беспокойства. Вот что вы делаете с разумом, в котором столько всего крутится. Иисус сказал, рост не приходит от того, что в вашем разуме столько всего крутится. Этот крутящийся, тяжело трудящийся разум мешает вашему росту. Вы замечали, насколько обременительным является беспокойство? Это тяжесть беспокойства внутри вас. И вам придется научиться задавать себе этот вопрос. Кому есть дело? Когда дело касается всего того, что кажется настолько серьезным и настолько важным, и вам нужно что-то с этим делать, вам нужно сказать вслух. Кому есть дело? Семья разваливается. Кому есть дело до этой семьи? Дети болеют. Кому есть дело до того, что дети болеют? Некоторые из вас смотрят сейчас на меня несколько недоуменно. Я задаю вопрос, и это вопрос, который нужно задавать вам, и вам нужно получить ответ. Правильный ответ – Иисусу есть дело. Он заботится. Правильный ответ – я не забочусь. Иисус заботится. Я возлагаю свои заботы на Него. Вы чувствуете бремя, тяжесть, беспокойство? Иисус сказал в 11 главе Матфея. Он сказал людям, которые были обременены, которые были под тяжестью чего-то. Этой тяжестью могло быть беспокойство, это бремя тяжелого труда. Он обращался к людям, которые были обременены религиозной системой, которая не поднимала их, а угнетала их. Он сказал тем людям, которые были обременены, «Придите ко мне, придите ко мне все вы, изнуренные и тяжело обремененные, и я обменяюсь с вами». Иисус сказал, «Я обменяю все ваше бремя на весь мой покой». Никто не говорит Иисусу, но Он совсем не разбирается в обмене. Это несправедливый обмен. Но я не собираюсь говорить Ему, «Всю мою ерунду, все мое беспокойство, все мое бремя в обмен на то, что Он даст мне покой». Это то, что Он сказал. Это Иисус. Если это то, что Он хочет сделать, я пойду на этот обмен. И вы должны научиться, как жить в этом обмене с Богом. Это то, чем является ваше спасение. Вы обменяли свою одежду праведности, свою самоправедность, которая была ничем иным, как грязными, запачканными лохмотьями, ничего не стоящими в глазах Бога. Но в обмен на это Он дал вам красивую, чистую, незапятнанную белую одежду праведности, которая, кстати, благодаря Его благодати прекрасно на вас сидит. Это то, что сделала для вас благодать, совершила этот обмен. Он хочет жить в этом обмене с вами. Вся Его благодать на всю вашу веру. Живите в этом обмене. Обменяйте все свое бремя на весь покой Иисуса. Фактически, там же, в 11 главе Матфея, если вы обратитесь к другому переводу Библии, он говорит, «Придите ко мне, и я научу вас тому, как жить в естественных, непринужденных ритмах благодати». Никакого беспокойства, свобода от забот, свобода от бремени, свобода от тяжелого труда и вращения, кручения. Это покой, о котором говорит нам Иисус. Он действительно уникальный и особенный, потому что покой Божий, покой, в который мы должны стараться войти, покой, который Он нам дал, когда посадил нас рядом с Ним на небесах. Разве вы не это делаете, когда садитесь? Вы успокаиваетесь. Вы не стоите своей силой. Теперь вас держит этот стул. Он дал вам место, где вы можете сидеть на небесах. Сядьте на свое место в этом покое. Этот покой уникален, поскольку у него есть цель в каждой части вас, в духе, душе и теле. Покой Божий должен влиять на вас в вашем духе. Войдите в свой духовный покой. Единственное подходящее время для отдыха, покоя, это когда работа сделана. Когда Бог почил, Он почил в седьмой день. Послушайте, в седьмой день, когда вся работа, вся хорошая работа была сделана. Мы с вами сейчас живем в этот день покоя. Почему? Потому что Иисус сделал всю хорошую работу. Иисус исполнил все праведные требования закона. И, вися на кресте, Он сказал, «Свершилось». Что свершилось? Что было закончено? Это работа, это тяжелый труд. Войдите в свой покой. Это ваше данное Богом место, где вы сидите на небесах. Оно принадлежит вам. Это покой. Жизнь веры – это жизнь покоя. А как насчет сражения веры? Сражение веры – это ваше сражение, чтобы оставаться в покое. Не позвольте ничему вывести вас из этого места покоя. Держитесь за это место всем, что у вас есть, и говорите вслух, если нужно. Во имя Иисуса я не оставлю свое место покоя. Оно мое, оно принадлежит мне. Я отказываюсь беспокоиться и заботиться. Мне нравится, как говорит мой папа. Я отказываюсь беспокоиться и испытывать стресс. Вместо этого я выбираю войти в покой. Разве это не здорово? Это ваш духовный покой. Но знаете, покой также и для вашей души. Примите покой Божий в своей душе, в своем разуме, в своей воле и своих эмоциях. Писание говорит нам в 4 главе притч, что мы должны со всем усердием хранить, охранять свое сердце. Он сказал охранять свое сердце. Со всем усердием защищайте свое сердце, потому что из него текут источники жизни. Защищайте свое сердце, защищайте свою душу. Как мы защищаем свое сердце? Иакова, я прав? Иакова. Извините, филиппийцам. Я неправильно вам сказал. Четвертая глава филиппийцам говорит... Четвертая глава филиппийцам говорит в шестом стихе. «Не заботьтесь ни о чем». Если вы изучите эти слова, то вы увидите, что это те же самые слова, которые Иисус сказал в шестой главе Матфея, сказав «не заботьтесь». Если вы посмотрите, «не заботьтесь ни о чем». Обе эти фразы переводятся как «перестаньте беспокоиться». Перестаньте это делать. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий. Мир Божий, который превыше всякого ума или всякого понимания, Знаете, что это означает? Это означает, что когда вы не понимаете, как вы можете иметь мир, у вас есть мир. Мир Божий, который превыше всякого понимания. Заметьте это. Соблюдет или будет охранять сердца ваши и помышления ваши, ваш разум во Христе Иисусе. Четвертая глава притч говорит, охраняйте свое сердце. Храните свое сердце. Хорошо, Господь, как я его охраняю? Вы охраняете его миром. Вы охраняете его миром Божьим. Миром Божьим, этим миром, который вводит вас в покой. Когда вы знаете, что Он не только заботится о вас, но Он заботится за вас. Его благодать делает работу, пока вы пребываете в покое. Я хочу, чтобы вы представили, как мир стоит на страже вашего сердца. Что делает стражник? Стражник не пускает внутрь то, все то, что не должно быть внутри. Стражник, который стоит у ворот, его работа не пускать все то, чему не место внутри. Это то, что в вашем сердце делает мир. Мир. Мир Божий. Если вы позволите ему, он будет стоять на страже вашего сердца и будет отказываться впускать в вас мысли беспокойства, заботы, волнения и стресса. Вот что будет делать там мир Божий. И дальше он говорит, «Наконец, братья, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Мир Божий хранит внутри все эти хорошие вещи, которые обеспечила, дала благодать. И мир Божий держит снаружи беспокойство, стресс и волнение. Беспокойство должно быть вытеснено. Библия говорит, что совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Вы знали, что беспокойство — это мучение страха? Беспокойство мучительно. Беспокойство, ожидание этого мучительно. Но если вы позволите миру Божьему и любви Божьей вытеснить и удалить беспокойство, это будет защищать и охранять ваше сердце во Христе Иисусе. Но вот к чему я хотел вас здесь подвести в завершение. Покой Божий. Вы можете переживать эту свободу от тяжелого труда и отвращения, кручения в каждой сфере вашей жизни, в духе, душе и теле. Но он должен приниматься в этом порядке. Покой духа дает жизнь покою вашей душе. Если вы до сих пор еще не знаете, что все уже сделано и совершено, и эта работа завершена, если вы не пребываете в покое в своем духе, вы никогда не будете пребывать в покое в своей душе. Ваши эмоции будут выходить из-под контроля. Я не представляю, как люди живут без Духа Святого. Я не представляю, как люди живут без мира Божьего. Они просто ожидают самого худшего. И происходит самое худшее. Я не представляю, как так можно жить. Но когда вы учитесь пребывать в покое в вашей душе и позволяете миру Божьему охранять ваше сердце, это принесет покой в ваше тело. Я верю, что это слово от Господа для кого-то из вас. Беспокойство пришло, чтобы украсть у вас ваш сон. Вы замечали, что ваш разум заводится больше всего тогда, когда вокруг тихо, и вы просто предоставлены своим собственным мыслям. Вы замечали, что когда вы ночью не спите, именно тогда ваш разум начинает прокручивать все, и он не дает вам уснуть. И вы смотрите на часы, думая, «Мне нужно спать, мне нужно спать, мне скоро вставать, мне через 5 часов вставать, спустя 2 часа, мне через 3 часа вставать». И вы видите, как время уходит впустую, потому что беспокойство и этот крутящийся разум не дают вам уснуть. Оно пришло, чтобы украсть у вас ваш сон. Послушайте это из 126-го псалма 2 стиха. «Напрасно!» Это означает, что это бессильно и бесполезно. «Вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали». Едите хлеб тяжелого труда. Бессильно и бесполезно вам печалиться и тяжело трудиться всю ночь в своем разуме. Библия говорит в следующей же фразе, «Тогда как возлюбленному своему он дает сон». Есть благодать. Ваш сон, ваш покой — это дар от благодати. Послушайте эти стихи. Я хочу, чтобы... Вы записали их. Притчи 3 глава, 24 стих. «Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Это обетование от Бога. Псалмопевец сказал в 4 псалме, в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Не смейте позволять мыслям беспокойства, волнения, мыслям тяжелого труда или крутящемуся, прокручивающему что-то разуму красть у вас ваш дар сна. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Позвольте мне вам сказать. Отдохнувшее тело — это тело, которое может побороть болезнь. Отдохнувший разум — это разум, который ясно мыслит. И отдохнувший человек — это человек, с которым приятно быть рядом. Вы раздраженные, вы злые. Вы отдаете людям вокруг себя что-то отличное от благодати? Поспите немного. Если вы не можете заснуть, скажите вслух: «Он дает своему возлюбленному сон, и он любит меня, и мне принадлежит сон, и я засыпаю прямо сейчас». И как сказал брат Копланд, Бог никогда не спит и не дремлет. Нет смысла не спать нам обоим, поэтому я ложусь спать. Это дар благодати. Сон. Мое время подошло к концу, но не уходите. Мы вернемся через минуту. Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. И я хочу прочитать вам кое-что из 17 главы книги Иеремии, 5 стиха. Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Человек, надеющийся на человека, что будет включать в себя то, что вы надеетесь на себя, полагаетесь на себя, как на свою опору? Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной и необитаемой. Когда вы полагаетесь на себя, вы даже не видите, когда вам была сделана доступная благодать». Но он говорит в 7 стихе: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен», заметьте следующее, «и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Если и стоило когда бояться и беспокоиться, так это во время засухи. Но этого благословленного человека вы не можете ни о чем заставить его волноваться. Почему? Он надеется на Господа. Он знает того, кто заботится о нем и заботится за него. И чудо в том, что он не перестает приносить плод. И послушайте, что написано в 11 главе притч. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Если вы хотите участвовать в распространении этой передачи и быть частью того, что Кеннет и Глория Копланд делают по всему миру, узнайте у Господа: «Господь, могу я дать, могу я посеять?» Если Он ведет вас это сделать, будьте послушны, и увидьте, как вы начнете обогащаться всякой благодатью, и вы начнете обогащать других. Аминь. Спасибо, что были вместе с нами. Присоединяйтесь на следующей неделе к моей бабушке Глории Копланд. Это будет школа исцеления. Мы научимся тому, как брать наше исцеление. Я, Джереми Пирсонс, напоминаю вам, что Бог любит вас, мы любим вас. И Иисус — Господь.